Мэри Поппинс. Глава первая. Восточный ветер. Если ты хочешь отыскать Вишневый переулок, просто-напросто спроси у полисмена на перекрестке. Он слегка сдвинет каску на бок, задумчиво почешет в затылке, а потом вытянет палец своей ручищи в белые перчатки. Направо, потом налево, потом опять сразу направо, вот ты и там. Счастливый путь. И будь уверен, если ты ничего не перепутаешь, ты окажешься там, в самой середине Вишневого переулка. По одной стороне идут дома, по другой тянется парк, а посредине ведут свой хоровод вишневые деревья. А если ты ищешь дом номер 17, а, скорее всего, так и будет, потому что ведь эта книжка как раз про этот дом, ты его сразу найдешь. Во-первых, это самый маленький домик во всем переулке. Кроме того, это единственный дом, который порядком облез и явно нуждается в покраске. Дело в том, что его нынешний хозяин, мистер Бэнкс, сказал своей жене, миссис Бэнкс, «Выбирай, дорогая, одно из двух, или чистенький, хорошенький, новенький домик, или четверо детей. Обеспечить тебе и то, и другое я не могу, не в состоянии». И хорошенько обдумав его предложение, миссис Бэнкс пришла к выводу, что пусть уж лучше у нее будет Джейн старшая и Майкл младший, и Джон с Барбарой, а не близнецы, и самые-самые младшие. Вот так все и решилось. И вот почему семейство Бэнксов поселилось в доме номер 17, а с ними миссис Брилл, которая для них готовила, и Эллен, которая накрывала на стол, и Робертсон Эй, который стриг газон и чистил ножи и ботинки, и, как не уставал повторять мистер Бэнкс, зря тратил свое время и мои деньги. И, конечно, там была еще няня Кэти, которая, по правде говоря, не заслуживает того, чтобы о ней писали в этой книжке, потому что в то время, когда начался наш рассказ, она уже ушла из дома номер 17, не сказав ни здрасте, ни до свидания, как выразилась миссис Бэнкс, без предупреждения. А что мне делать? «Дать объявление, дорогая», — ответил мистер Бэнкс, натягивая ботинок. «И я бы не возражал, если бы Робертсон Эй тоже ушел, потому что он опять почистил один ботинок, а к другому не прикоснулся. Люди могут подумать, что я очень односторонний человек». «Это совершенно неважно», — сказала миссис Бэнкс. «Ты так и не сказал, что мне делать с няней Кэти». «Не знаю, что ты с ней можешь делать, поскольку ее здесь нет», — возразил мистер Бэнкс. «Но на ее месте, я хочу сказать, на твоем месте, я послал бы кого-нибудь в утреннюю газету дать объявление, что Джейн и Майкл и Джон и Барбара Бэнкс, не говоря уже об их маме, нуждаются в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованием и немедленно». А потом я бы сидел и любовался, как няньки выстраиваются в очередь у нашей калитки, и я бы очень рассердился на них за то, что они задерживают уличные движения и создают пробку, так что мне приходится дать полисмену шиллинг за труды. А теперь мне пора бежать. Бррр, как холодно, как на Северном полюсе. Откуда ветер дует? С этими словами мистер Бэнкс высунул голову в окно и посмотрел в сторону дома адмирала Бума. Адмиральский дом стоял на углу. Это был самый большой дом в переулке, и весь переулок очень гордился им, потому что он выглядел точь-в-точь как корабль. Даже в палисаднике стояла мачта с флагом, а на крыше был позолоченный флюгер в виде подзорной трубы. «Ага», — сказал мистер Бэнкс, поспешно убрав голову. «Адмиральский телескоп говорит, что ветер восточный. Я так и думал. Тот-то у меня кости ноют. Надо бы надеть два пальто». И он рассеянно поцеловал жену в нос, помахал рукой детям и отправился в Сити. Сити — это было такое место, куда мистер Бэнкс ходил каждый день, понятно, кроме воскресенья и праздников. И там он сидел с утра до вечера в большом кресле, за большим столом, и работал, или, как говорят у нас в Англии, делал деньги. И дети твердо знали, что папа весь день без передышки трудится, вырезаю шиллинги и пенсы и штампую монетки в полкроны и трехпенсовики. А по вечерам он приносил их домой в своем черном портфельчике. Иногда он давал монетку другую Джейн и Майклу в копилку. А уж если он не мог, то говорил: «Банк лопнул». И ребята понимали, что ничего не попишешь, значит, папа сегодня сделал слишком мало денег. Ну вот, значит, мистер Бэнкс ушел со своим черным портфелем, а миссис Бэнкс ушла в гостиную и сидела там весь день и писала в газеты просьбы прислать ей поскорее несколько нянек. А наверху, в детской, Джейн и Майкл глядели в окошко и старались угадать, кого же им пришлют. Они были рады, что няня Кэти ушла, потому что они ее не очень любили. Она была старая и толстая, и от нее всегда неприятно пахло лекарствами. Кто бы ни пришел, думали ребята, все равно это будет лучше, чем няня Кэти, а может быть и гораздо лучше. Когда солнце уже собиралось закатиться за парк, пришли миссис Брилл и Эллен накормить старших ужином и выкупать близнецов. А после ужина Джейн и Майкл опять уселись у окна, ожидая возвращения папы и слушая, как восточный ветер свистит в голых ветках вишен в переулке. Деревья так гнулись и вертелись под его порывами, что в сумерках могло показаться, будто они сошли с ума и стараются вырвать свои корни из земли. «Вот он идет», — вдруг сказал Майкл, показывая на темный силуэт, внезапно выросший перед калиткой. Джейн вгляделась в темноту. «Это не папа», — сказала она. «Это кто-то другой». Тут силуэт, сгибаясь и пошатываясь под ударами ветра, открыл калитку, и дети увидели, что он принадлежит женщине. Одной рукой она придерживала шляпку, в другой тащила большую сумку. И вдруг Майкл и Джейн не поверили своим глазам. Едва женщина вошла в садик, она поднялась в воздух и полетела прямо к дому. Да, было похоже на то, что ветер сперва донес ее до калитки, подождал, пока она откроет, а потом принес ее прямо к парадной двери. Весь дом так и задрожал, когда она приземлилась. — Вот это да! — сказал Майкл. — Пошли посмотрим, кто это! — сказала Джейн и, схватив Майкла за руку, потащила его через всю детскую на лестничную площадку, их любимый наблюдательный пункт, откуда было прекрасно видно все, что происходит в прихожей. И вот ребята увидели, что их мама выходит из гостиной, а незнакомка идет за ней. Сверху были видны ее гладкие блестящие черные волосы. — Как у деревянной куклы! — шепнул Джейн. Незнакомка была худая, с большими руками и ногами и довольно маленькими пронзительными синими глазами. — Вы увидите, они очень послушные ребятки, — говорил ей миссис Бэнкс. Майкл сильно двинул Джейн локтем под ребро. — С ними не будет никаких хлопот, — продолжала миссис Бэнкс, не очень уверенно, поскольку она сама не слишком верила в то, что говорила. Ребятам показалось, что гостья фыркнула, словно и она не очень поверила. «Ну, а рекомендации?» — продолжала миссис Бэнкс. «У меня правило. Никаких рекомендаций», — сказала незнакомка твердо. Миссис Бэнкс остолбенела. «Но мне кажется, это принято», — сказала она. «Я имею в виду... Я хочу сказать, все люди так делают?» «Весьма старомодный обычай, по-моему», — отвечал суровый голос. «Весьма». Совершенно устарелый и несовременный. Надо вам сказать, что миссис Бэнкс больше всего на свете боялась показаться старомодной и несовременной, ужасно боялась. Поэтому она поспешно сказала: «Тогда очень хорошо, не будем говорить об этом. Я просто спросила на тот случай, если бы вы сами захотели. Детская наверху». И она пошла вперед, ни на минуту не переставая говорить, потому-то она и не заметила того, что происходило за ее спиной. Зато Джейн и Майкл, наблюдавшие с верхней площадки, превосходно видели, какую необыкновенную вещь сделала гостья. Она поднялась следом за миссис Бэнкс, указывающую ей дорогу. Но как? Не выпуская из рук свою большую сумку, она просто-напросто села на перила и преспокойно въехала по ним на верхнюю площадку. Джейн и Майкл прекрасно знали, что никто на свете этого сделать не может. Съехать по перилам вниз, пожалуйста, они сколько раз сами в этом упражнялись. Но въехать наверх так не бывает. Пораженные ребята уставились на посетительницу. — Ну, значит, все улажено, — сказала мама со вздохом облегчения. — Почти. Если, конечно, меня это устроит, — ответила незнакомка, вытерев нос большим платком в крупный красный горошек. — Вы здесь, дети? — сказала миссис Бэнкс, наконец заметившая ребят. — Что вы тут делаете? — Это ваша новая няня, Мэри Поппинс. Джейн, Майкл, поздоровайтесь. — А вот это, — она показала рукой на колыбельку, где спали малыши, — наши близнецы. Мэри Поппинс внимательно разглядывала ребят всех по очереди и как будто бы решала про себя, нравятся они ей или нет. — Мы вам подходим? — сказал Майкл. — Майкл, веди себя прилично, — сказала мама. Мэри Поппинс невозмутимо продолжала испытующим взором разглядывать ребят. Наконец она громко засопела, что, как видно, свидетельствовало о том, что она приняла решение, и сказала: — Я принимаю ваше предложение. — И клянусь тебе всем на свете, — рассказывала потом миссис Бэнкс своему супругу, — можно было подумать, что она оказала нам особую честь. — А почему бы и нет? — откликнулся мистер Бэнкс, на мгновение высунув из-за газеты нос и тут же спрятав его обратно. Когда мать ушла, Джейн и Майкл бочком двинулись к Мэри Поппинс, которая продолжала стоять неподвижно, как столб, сложив руки на животе. — Как вы пришли? — спросил Джейн. — Нам показалось, что вас принесло ветром. — Так и есть, — ответила Мэри Поппинс. И она размотала шарф, сняла шляпу и повесила ее на спинку кровати. Казалось, Мэри Поппинс не собирается больше ни о чем говорить, поэтому и Джейн тоже помалкивала. Но когда Мэри Поппинс наклонилась, собираясь распаковать свою сумку, Майкл не выдержал. — Какая смешная сумка! — сказал он, потрогав ее пальцем. — Ковер, — сказала Мэри Поппинс, вставляя ключ в замочек. — Внутри ковер? — Нет, снаружи. — А-а-а, — сказал Майкл, — понятно. Хотя, по правде говоря, ему далеко не все было понятно. Тем временем ковровая сумка была открыта, и, к величайшему удивлению, Майкла и Джейн оказалась совершенно пустой. — Вот так-так, — сказал Джейн, — там совсем ничего нет. — Что значит «ничего нет»? — спросила Мэри Поппинс, выпрямляясь с таким видом, словно ее кровно обидели. — Ты сказала «ничего нет»? И с этими словами она достала из совершенно пустой сумки накрахмаленный белый фартук и надела его. Затем она вынула оттуда большой кусок туалетного мыла, зубную щетку, пакетик шпилек, флакон духов, складной стул и коробочку таблеток от кашля. Джейн и Майкл вытаращили глаза. — Я же сам видел, — прошептал Майкл. — Там совсем-совсем ничего не было. — Шш! — шепнул Джейн. — Мэри Поппинс достала из сумки большую бутыль с ярлыком «Принимать по чайной ложке перед сном». — Это ваше лекарство? — спросил Майкл встревоженно. — Нет, твое, — сказала Мэри Поппинс, сунув ему ложку под самый нос. Майкл, как он ни был ошеломлен, сморщился и начал протестовать. — Я не хочу. Мне не нужно. Я не буду. Но Мэри Поппинс не сводила с него взгляда. И вдруг Майкл почувствовал, что невозможно смотреть на Мэри Поппинс и не слушаться. Было в ней что-то странное и необыкновенное, отчего делалось и страшно, и весело. Ложка придвинулась еще ближе. Майкл сделал глубокий вздох, закрыл глаза и глотнул. Блаженная улыбка расплылась по всей его мордашке. «Восхитительно!» Он проглотил лекарство и чмокнул языком. «Клубничное мороженое!» — сказал он в восторге. «Вот это да! Еще, еще, еще!» Но Мэри Поппинс все с тем же строгим выражением уже наливала новую порцию для Джейн. Серебристая, желтовато-зеленая жидкость наполнила ложку. Джейн снадобье тоже понравилось. «Лимонный сок с сахаром», — сказала она и облизала губы. Но, увидев, что Мэри Поппинс направляется с бутылкой к близнецам, она попыталась ее остановить. «Пожалуйста, не надо! Они еще маленькие. Им это вредно». Однако на Мэри Поппинс это не произвело ни малейшего впечатления. Бросив предостерегающий свирепый взгляд на Джейн, она поднесла ложку к губам Джона. Он с жадностью проглотил питье, пролив несколько капель на свой нагрудник. И Джейн и Майкл увидели, что на этот раз в ложке было молоко. Потом получила свою порцию Барбара. Она почмокала губами и облизала ложку два раза. А затем Мэри Поппинс налила новую дозу и торжественно приняла ее сама. «Пунш с ромом», — сказала она, причмокнув, и заткнула бутылку пробкой. У Майкла и Джейн глаза прямо-таки вылезли на лоб от изумления. Но только им не пришлось долго удивляться, потому что Мэри Поппинс, поставив чудесную бутылку на каминную полку, обернулась к ним. «А теперь», — сказала она, — «марш в кровать!» И она помогла им раздеться, причем они заметили, что те же самые крючки и пуговицы, которые доставляли няне Кэти столько хлопот, у Мэри Поппинс расстегивались сами. Стоило ей на них взглянуть, не прошло и минуты, как ребята оказались в кроватях. При слабом свете ночника они продолжали наблюдать, как Мэри Поппинс разбирает остальные свои вещи. Из ковровой сумки она достала 7 фланелевых ночных рубашек, 4 полотняных, пару туфель, коробку домино, 2 купальные шапочки, альбом с открытками и зонтик. Зонтик с ручкой в виде головы попугая. Наконец она вытащила из сумки кровать-раскладушку, уже застеленную даже с покрывалом и пуховым одеялом, и поставила ее между колыбельками Джона и Барбары. Джейн и Майкл сидели в кроватях, обхватив колени руками, и только таращили глаза. Сказать они ничего не могли, оба были слишком потрясены. Но, конечно, оба они понимали, что в доме номер 17 по Вишневому переулку происходит нечто поразительное и непостижимое. А Мэри Поппинс, накинув на голову фланелевую ночную рубашку, словно палатку, начала под ней раздеваться. И тут Майкл, совершенно очарованный всем происшедшим, нарушил молчание. «Мэри Поппинс!» — воскликнул он. «Вы никогда от нас не уйдете, правда?» Ответа из-под фланелевой палатки не последовало. Встревоженный Майкл снова не выдержал. «Вы от нас не уйдете, правда?» — повторил он. Над ночной рубашкой вынырнула голова Мэри Поппинс. Вид у нее был очень свирепый. «Еще одно слово из этого района?» — угрожающе проговорила она. «И я позову полисмена». «Я же только... хотел сказать, — начал Майкл растерянно, — что мы надеемся, что вы долго-долго будете с нами». Он запнулся и замолчал, весь красный и сконфуженный. Мэри Поппинс молча переводила взгляд с него на Джейн и обратно. Потом она презрительно фыркнула. «Останусь, пока ветер не переменится», — коротко сказала она, задула свечу и легла в постель. «Тогда все в порядке», — сказал Майкл наполовину про себя, наполовину обращаясь к Джейн. Но Джейн его не слышала. Она думала обо всем, что произошло, и о том, что еще теперь будет. Вот так Мэри Поппинс поселилась в доме номер 17 в Вишневом переулке. И хотя порой кое-кто вздыхал о тех более обычных и спокойных днях, когда домом правила няня Кэти, все же, в общем, все были рады появлению Мэри Поппинс. Мистер Бэнкс был рад потому, что она пришла сама и не задержала уличного движения, и ему не пришлось давать шиллинг полисмену. Миссис Бэнкс была рада потому, что она теперь могла всем рассказывать, что у ее детей няня настолько современная, что даже не признает рекомендаций. Миссис Брилл и Эллен были рады, что они могут теперь распивать целыми днями в кухне крепкий чай и не обязаны возглавлять ужины в детской. Робертсон Эй был рад потому, что у Мэри Поппинс была только одна пара ботинок, и она чистила ее сама. Но никто не знал, что думала об этом сама Мэри Поппинс, потому что Мэри Поппинс никогда никому ничего не рассказывала. Глава вторая. Смешинка. «А он обязательно будет дома?» — спросила Джейн, когда все трое, она сама, Майкл и Мэри Поппинс, вышли из автобуса. «По-твоему, мой дядя пригласил бы нас к чаю, если бы сам собирался уходить?» «Интересно», — сказала Мэри Поппинс, явно оскорбленная этим предположением. На ней было синее пальто с серебряными пуговицами и синяя шляпка в тон. А в те дни, когда она была так одета, обидеть ее ничего не стоило. Все трое направлялись в гости к дяде Мэри Поппинс, мистеру Паррику. И Джейн и Майкл так долго ждали этого дня, что они в душе дрожали. Вдруг они не застанут мистера Паррика дома. «А почему его зовут мистер Паррик? Он ходит в парике?» — спросил Майкл, поспевая в припрыжку за Мэри Поппинс. «Его зовут мистер Паррик, потому что его фамилия Паррик. Он не носит парика, он лысый», — сказала Мэри Поппинс. «И если я услышу еще один вопрос, мы сразу пойдем домой». И она фыркнула. Она всегда фыркала, когда раздражалась. Джейн и Майкл сердито переглянулись. Эти сердитые взгляды означали: «Не смей ее ни о чем спрашивать, а то мы никогда туда не попадем». Возле табачного магазина на углу Мэри Поппинс поправила свою шляпу. «Бывают такие странные витрины. Если в нее посмотришься, то из тебя почему-то получаются сразу три человека. А если ты смотришься в нее долго, тебе начинает казаться, что ты — это не ты, а целая толпа каких-то незнакомых людей». И в этом магазине как раз была такая. Но Мэри Поппинс даже вздохнула от удовольствия, увидев сразу трех Мэри Поппинс, каждая в синем пальто с серебряными пуговицами и в синей шляпке в тон пальто. Видно было, что она в восторге от этого зрелища и вовсе бы не возражала, если бы там было 12, а то и 30 Мэри Поппинс. Чем больше, тем лучше. «Идемте же», — наконец сказала она ребятам строго, как будто это они ее задерживали. Они повернули за угол и позвонили в дом номер 3 на улице Робертсона. Джейн и Майкл с замиранием сердца прислушивались к замирающему звонку. Неужели через минуту, в крайнем случае через две, они действительно будут впервые в жизни пить чай с дядей Мэри Поппинс, мистером Парриком? «Конечно, если он дома», — шепнула Джейн Майклу. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге с довольно кислым видом появилась тощая женщина. «Он дома!» — выпалил Майкл. «Будь так добр», — сказала Мэри Поппинс, бросив на него уничтожающий взгляд. «Помолчи. Дай поговорить старшим». «Здравствуйте, миссис Паррик», — сказала Джейн вежливо. «Миссис Паррик?» — воскликнула тощая дама голосом, который был еще тоньше, чем она сама. — «Как вы осмеливаетесь называть меня миссис Паррик?» — «Нет уж, большое спасибо. Я просто мисс Персимон и горжусь этим. Придумаю тоже миссис Паррик». Она, по-видимому, очень обиделась, и ребята невольно подумали, что мистер Паррик, видно, довольно-таки странный человек, если мисс Персимон так рада, что она не миссис Паррик. «Второй этаж, первая дверь на площадке», — сказала мисс Персимон и умчалась по коридору, не переставая с возмущением восклицать тоненьким голоском: «Миссис Паррик, еще чего не хватало!» Джейн и Майкл поднялись за Мэри Поппинс по лестнице. Мэри Поппинс постучала в первую дверь. «Входите, входите, милости просим!» — откликнулся из-за двери веселый громкий голос. Сердце Джейн так и затрепыхалось от волнения. «Он дома!» — взглядом крикнула она Майклу. Мэри Поппинс открыла дверь и подтолкнула ребят вперед. Они оказались в большой светлой комнате, где ярко пылал камин и стоял огромный стол, накрытый к чаю. Четыре чашки, молочники, горы бутербродов, печенье, плюшки и большой сливовый торт с розовой глазурью. «Очень-очень рад вас видеть!» — приветствовал их все тот же громовой голос. И Джейн с Майклом оглянулись в поисках хозяина. Его нигде не было видно. Комната была совсем пустой. Тут Мэри Поппинс недовольным тоном сказала. — Дядя Альберт, неужели вы опять? Сегодня же не ваш день рождения, кажется. Говоря это, она глядела на потолок. Джейн и Майкл тоже взглянули вверх и, к своему великому удивлению, увидели круглого, толстого, лысого человечка, который висел в воздухе, ни за что не держась. Вернее, он как будто бы сидел на воздухе, положив ногу на ногу. Он только что выпустил из рук газету, которую, видимо, читал, когда гости вошли. — Дорогая моя, — сказал мистер Парик, улыбаясь ребятам сверху и виновато глядя на Мэри Поппинс, — я очень сожалею, но сегодня, увы, действительно мой день рождения. — Ай-яй-яй, — сказала Мэри Поппинс, неодобрительно покачав головой. «Я вспомнил об этом только вчера вечером, и было уже поздно посылать вам открытку с просьбой прийти как-нибудь в другой раз. Ужасно неловко, правда?» — сказал он, плутовато глядя на Джейн и Майкла. «Я вижу, вы чем-то удивлены», — продолжал мистер Паррик. И действительно, ребята так разинули рты от изумления, что мистеру Паррику, будь он чуть-чуть поменьше, угрожала бы опасность быть проглоченным. «Вероятно, мне лучше вам сразу все объяснить», — продолжал мистер Паррик невозмутимо. «Дело в следующем. Я человек очень веселый и люблю посмеяться. Вы просто не поверите, сколько вещей на свете кажутся мне смешными. Я могу смеяться от чего и над чем угодно, честное слово». И тут мистер Паррик заколыхался в воздухе, от души расхохотавшись при мысли о собственной смешливости. — Дядя Альберт, — сказала Мэри Поппинс, и мистер Паррик, вздрогнув, прекратил свой смех. — Ой, извини, дорогая. Так на чем я остановился? — Ах, да. Так вот, самое смешное то... — Хорошо, хорошо, Мэри, я постараюсь не смеяться, что, когда мой день рождения приходится на пятницу... Я бываю в таком приподнятом настроении, что взлетаю, в буквальном смысле слова, — сказал мистер Паррик. — Почему? — начал Майкл. — Как? — начала Джейн. — Понимаете ли, стоит мне в этот день засмеяться, мне обязательно попадает в рот смешинка, и я так наполняюсь веселящим газом, что просто не могу удержаться на земле. Не только засмеяться, мне достаточно просто улыбнуться. Подумаю о чем-нибудь смешном и взлетаю, как воздушный шар. И пока не подумаю о чем-нибудь очень-очень грустном, никак не могу опуститься. При мысли об этом мистер Паррик опять захихикал, но, заметив выражение лица Мэри Поппинс, он подавил смех и продолжал. «Признаюсь, это не совсем обычные свойства, но я не жалуюсь. С вами этого, наверное, никогда не случалось». Джейн и Майкл замотали головами. «Так я и думал. Кажется, только у меня такая привычка. Забавно, правда? И надо же было, чтобы вы с Мэри пришли ко мне в гости именно в такой день. Пятница и день рождения. О, Господи, Господи, не смешите меня, умоляю вас!» Но хотя Джейн и Майкл не делали ничего смешного, только смотрели на него в изумлении, дядя Альберт опять громко захохотал. Он так раскачивался и подпрыгивал в воздухе, что ежеминутно рисковал потерять очки. И у него был такой смешной вид, когда он кувыркался, словно воздушный шар в человеческом облике, хватаясь то за потолок, то за газовый рожок. что Джейн с Майклом, хотя они очень старались соблюсти приличие, просто ничего не могли с собой поделать. Они расхохотались, и еще как! Напрасно ребята изо всех сил сжимали губы, чтобы не выпустить смех наружу. Это ничуть не помогало. И, наконец, они покатились по полу, стеная и визжа от смеха. — Это еще что такое? — сказала Мэри Поппинс. — Что это за поведение? — Ой, не могу, не могу! — заливался Майкл. Он уже подкатился к камину. — Ой, как смешно! Джейн, как смешно! Джейн не успела ответить, как с ней произошла очень странная вещь. Она вдруг почувствовала, что от смеха она становится все легче и легче, словно ее накачивают воздухом. Это было и странно, и приятно, и ее все больше разбирал смех. И вдруг, хоп, она сильно подпрыгнула и взлетела. Онемев от изумления, Майкл глядел, как она пролетает над ним. Вот она взлетела еще выше и, слегка стукнувшись о потолок головой, оказалась возле дяди Альберта. «Ну и ну!» — сказал дядя Альберт с очень удивленным видом. — Неужели у тебя сегодня тоже день рождения? Джейн отрицательно покачала головой. — Нет? Тогда, значит, и тебе попала в рот смешинка. — Эй, осторожнее! Фарфор, фарфор! Последние слова относились к Майклу, который тем временем тоже взлетел и понесся по воздуху, заливаясь смехом. Он ловко миновал фарфоровые статуэтки на каминной полке и с размаху приземлился на правое колено дяди Альберта. — Здравствуй, — сказал мистер Парик, сердечно пожав Майклу руку. — Очень мило с твоей стороны, очень мило, клянусь. Ты решил подняться ко мне, раз уж я не могу спуститься, так? Они с Майклом поглядели друг на друга и, откинув головы назад, расхохотались до слез. — Боюсь, — сказал мистер Парик Джейн, вытерев глаза. Вы подумаете, что я совсем невоспитанный человек. Я сижу, а моя гостья стоит, такая милая барышня стоит. Увы, я не могу предложить вам стул, но, надеюсь, вы, как и я, найдете, что на воздухе очень удобно сидеть, уверяю вас. Джейн попробовала, и оказалось, что у нее это прекрасно получается. Она села, сняла шапочку, положила ее рядом с собой, и шляпка повисла в воздухе без всякой опоры. «Отлично!» — сказал дядя Альберт. Потом он повернулся и взглянул вниз на Мэри Поппинс. «Ну, Мэри, мы устроились. А что же ты?» «Ну, не хмурься, дорогая. Я вижу, ты не одобряешь все это. Но, честное слово, милая, я никак не мог предполагать, что смешинки так заразительны. Честное слово, Мэри, ты сердишься? Не надо. Я так рад, что ты пришла».
«Возмутительно», — строго сказала Мэри Поппинс.
«Неслыханно. Тем более в вашем возрасте, дядя. Мэри Поппинс, Мэри Поппинс, идите к нам! Сюда!» — перебил ее Майкл. «Подумайте о чем-нибудь смешном, и вы увидите, как это просто!»
«И в самом деле, Мэри, пожалуйста!» — настойчиво сказал мистер Парик.
«Нам тут скучно без вас!» — сказала Джейн и протянула руки к Мэри Поппинс. «Подумайте, пожалуйста, о чем-нибудь веселом!»
«Ах, ей это ни к чему!» — сказал дядя Альберт со вздохом. — Она может взлететь, когда хочет, даже не засмеявшись, и она это прекрасно знает.
И он обменялся с Мэри, стоявшей на ковре, таинственным загадочным взглядом.
— Ну, — сказала Мэри Поппинс, — все это очень глупо и неприлично. Но раз уж вы все оказались там и, по-видимому, не способны опуститься, придется мне, пожалуй, подняться к вам. С этими словами, к великому удивлению Майкла и Джейн, она вытянула руки по бокам и, не засмеявшись, даже без тени улыбки на лице, стрелой взлетела в воздух и уселась рядом с Джейн. — Сколько раз, — сказала она ворчливо, — сколько раз, интересно, я тебе говорила, что надо снимать пальто, когда входишь в теплую комнату. И она сняла с Джейн пальто и аккуратно положил его на воздух рядом со шляпой.
— Отлично, Мэри, отлично! — добродушно сказал мистер Парик, нагибаясь и укладывая очки на каминную полку. — Ну вот, мы все уютно устроились.
— Уютно! — фыркнула Мэри Поппинс.
— И можем попить чайку, — продолжал мистер Парик,
видимо, не слышавший ее замечания. И вдруг на его лице появилось испуганное выражение. «Боже мой!» — сказал он. «Какой ужас! Я только сейчас понял, ведь стол внизу, а мы наверху. Что же нам делать? Мы тут, а он там. Это страшная трагедия, страшнейшая! Но, Господи, да чего же это смешно?» И он, закрыв лицо платком, расхохотался во все горло. Джейн и Майкл, хотя им вовсе не улыбалась перспектива остаться без торта и печенья, тоже не могли не рассмеяться. Такой заразительный смех был у дяди Альберта. Мистер Паррик вытер глаза. «Есть только одно средство помочь горю», — сказал он. «Надо упасть духом, подумать о чем-нибудь печальном, грустном, и тогда мы сможем спуститься. Ну, раз, два, три, что-нибудь очень-очень грустное, пожалуйста». И они принялись думать, положив голову на руки. Майкл думал про школу, думал о том, что ведь и ему когда-нибудь придется туда пойти. Но даже и это его сегодня нисколько не пугало, а наоборот веселило. Джейн думала: «Пройдет каких-нибудь 14 лет, и я вырасту». Но это было совсем не грустно, а, пожалуй, очень интересно и забавно. Она не могла не улыбнуться, представив себя взрослой, в длинном платье и с сумочкой. «Взять, к примеру, мою бедную старую тетушку Эмили», — размышлял вслух дядя Альберт. «Она попала под автобус. Грустно. Очень грустно. Невыносимо грустно. Бедная старушка. Но зато ее зонтик остался совершенно цел. Потешно, правда?» И сам того не замечая, он уже трясся от смеха. Он фыркал и задыхался, вспоминая зонтик тетушки Эмили. «Ничего не выйдет», — сказал он, наконец, высморкавшись. «Я сдаюсь. И, кажется, моим юным друзьям тоже не удастся упасть духом. Мэри, может быть, ты что-нибудь сделаешь? Мы все очень хотим чаю». До сего дня Джейн и Майкл не узнали, что и как сделала Мэри Поппинс. Но в одном они совершенно уверены. Едва только дядя Альберт обратился к Мэри, стол покачнулся. Потом он накренился, так что чашки и блюдца забрянчали, а печенье съехало с блюда на скатерть. И тут стол взмыл в воздух, пролетел через всю комнату и, сделав изящный поворот, встал так, что мистер Паррик оказался на председательском месте. «Умница!» — сказал дядя Альберт с гордостью, улыбаясь Мэри. «Я знал, что ты что-нибудь придумаешь. Ну, может быть, теперь ты займешь место хозяйки и будешь разливать чай, Мэри? А гости пусть сядут поближе ко мне». И вот, наконец, они все устроились в воздухе за аппетитно накрытым столом. Мистер Паррик удовлетворенно улыбнулся. «Принято, кажется, начинать с бутербродов», — сказал он Джейн и Майклу. «Но поскольку сегодня мой день рождения, мы начнем не по правилам. И, по-моему, это будет правильно. Мы начнем с торта». И он отрезал каждому по большому куску. Некоторое время все молчали. «Еще чаю?» — спросил хозяин у Джейн. Но прежде чем она успела ответить, кто-то забарабанил в дверь. «Войдите», — отозвался мистер Паррик. Дверь отворилась, и появилась мисс Персимон с кувшином горячей воды на подносе. «Я подумала, мистер Паррик», — начала она, обводя комнату взглядом, — «я подумала, что, может быть, вам понадобится еще кипяток». «О, боже! Я в жизни!» — залепетала она, увидев, как вся компания мирно распивает чай в воздухе. «В жизни я ничего подобного не видела. Мистер Паррик, извините. Я всегда знала, что вы немного странный. Но я всегда закрывала на это глаза, раз вы аккуратно платили за квартиру. Но такое поведение — пить чай с гостями в воздухе, мистер Паррик, я поражена вашим поступком, сэр. Это так неприлично. И для джентльмена в вашем возрасте я никогда, никогда...» «Ну а вдруг, мисс Персимон?» —
— спросил Майкл.
— Что вдруг?
— высокомерно спросила мисс Персимон.
— Вдруг и вы проглотите смешинку, как мы? — объяснил Майкл.
Мисс Персимон гордо вздернула голову.
— Надеюсь, молодой человек, — возразила она. — Я еще не забыла, что такое самоуважение. — Нет, сэр, я не стану болтаться в воздухе, как воздушный шар на веревочке. Я предпочитаю стоять на собственных ногах, или я уже не Эмми Персимон. — О, боже мой, господи, мама, что же это? Я не могу идти, я... Помогите!
Увы, ноги мисс Персимон, совершенно против ее воли, оторвались от пола, и она заковыляла по воздуху, переваливаясь сбоку на бок, словно очень тоненький бочонок, с трудом балансируя своим подносом. Когда, наконец, она прибыла к столу и поставила на него кувшин с кипятком, бедняжка чуть не плакала.
— Благодарю вас, — сказала Мэри Поппинс спокойно и очень вежливо.
И мисс Персимон повернулась и, пошатываясь, побрела по воздуху вниз, не переставая бормотать.
«Какой позор! Это я, такая воспитанная и степенная женщина! Надо пойти к доктору!»
Едва коснувшись пола, она, ломая руки, опрометью кинулась бежать из комнаты и даже ни разу не оглянулась.
«Какой позор!»
— услышали они ее стон, когда дверь за ней захлопнулась.
«Значит, теперь она не Эмми Персимон, раз она не устояла на своих ногах!» — шепнул Джейн Майклу.
Мистер Паррик смотрел на Мэри Поппинс странным взглядом, наполовину укоризненно, наполовину одобрительно. — Мэри, Мэри, ну зачем ты? Честное слово, напрасно. Бедняжка этого не переживет. Но, господи, да чего же потешный был у нее вид, когда она ковыляла по воздуху, боже милостивый! И все трое, старый джентльмен, а с ним Джейн и Майкл, снова покатились со смеху. Они хватались за бока и задыхались от хохота при мысли о том, как потешно выглядела мисс Персимон.
«Ой, батюшки!» — кричал Майкл. «Не смешите меня больше! Я не выдержу! Я лопну! Ой-ой-ой!» — заливал Джейн, хватаясь за сердце.
«О, Господи, Боже ты мой милостивый!» — стонал мистер Паррик, вытирая слезы полой пиджака, потому что он был не в состоянии найти свой носовой платок.
«Пора идти домой!»
Голос Мэри Поппинс, словно трубный глаз, заглушил общий хохот. И в ту же секунду Джейн и Майкл и мистер Паррик внезапно спустились с небес на землю. Проще говоря, они шлепнулись на пол, все трое. Да, мысль о том, что пора идти домой, это была первая грустная мысль за весь день. И как только она появилась, смешинка пропала. Джейн и Майкл вздохнули, глядя, как Мэри Поппинс медленно спускается по воздуху с пальто и шляпой Джейн в руках. Мистер Паррик тоже вздохнул. Это был тяжелый, долгий, грустный вздох. «Как жалко», — сказал он печально. «Ужасно жалко, что вы должны идти домой. Я никогда еще так не веселился. А вы?»
«Никогда». — уныло ответил Майкл. Ему было очень странно и грустно стоять опять на земле и не чувствовать внутри себя волшебной смешинки. — Никогда, никогда! — как эхо повторила Джейн, встав на цыпочки, чтобы поцеловать сморщенную, как печеное яблоко, щеку мистера Паррика. — Никогда, никогда, никогда!
Они ехали домой в автобусе. Мэри Поппинс сидела посередине, ребята по бокам, оба очень тихие и задумчивые. Они вспоминали этот чудесный день. Майкл спросил сонным голосом. — А часто ваш дядя так?
— Что значит «так»?
— сердито переспросила Мэри Поппинс.
— Ну, часто он летает по воздуху, — пояснил Майкл.
— Летает? Мэри Поппинс повысила голос. «Летает? Будь любезен, объясни, что ты хочешь этим сказать?» Джейн попыталась помочь.
«Майкл хочет сказать, часто ваш дядя глотает смешинки и кувыркается под потолком, когда веселящий газ кувыркается. Что это тебе пришло в голову? Кувыркается под потолком? Мне просто стыдно за тебя.
Мэри Поппинс явно была очень оскорблена.
— Но ведь это правда, — сказал Майкл. — Мы сами видели.
— Что? Видели, как он кувыркался?
— Как ты смеешь?
— Да будет тебе известно, мой дядя — серьезный, честный, порядочный человек, труженик. И будь любезен говорить о нем с уважением. И перестань жевать автобусный билет.
Кувыркается.
Надо же выдумать.
Майкл и Джейн удивленно переглянулись. Но они ничего не сказали. Они уже усвоили, что какие бы ни творились кругом чудеса, с Мэри Поппинс лучше не спорить. Поэтому они только переглянулись. И взгляд, которым они обменялись, означал: было это или не было? Кто прав, Мэри Поппинс или мы? Увы, никто не мог им ответить на этот вопрос. Автобус несся вперед, ревя мотором и покачиваясь. Мэри Поппинс сидела между ними, надувшись, и молчала. И вдруг, ведь ребята очень устали, они подвинулись к ней поближе, прижались к ней и задремали, продолжая недоумевать.
Глава третья. Мисс Ларк и ее Эдуард.
Мисс Ларк жила в соседнем доме. Но прежде чем мы пойдем дальше, надо обязательно рассказать тебе, что это был за дом, соседний дом. Это был очень большой дом, самый-самый большой, во всем Вишневом переулке. Даже адмирал Бум не мог скрыть, что он завидует мисс Ларк, хотя в его собственном доме, ты помнишь, трубы были, как на настоящем пароходе, а в палисаднике стояла мачта с флагом. И все-таки соседи то и дело слышали, как он, проходя мимо дома мисс Ларк, ворчит: «Лопни, моя селезенка, и зачем ей такие хоромы?» И завидовал адмирал Бум тому, что в доме у мисс Ларк было два входа. Один парадный для друзей и родственников мисс Ларк, а второй черный для молочника, мясника и булочника. Однажды булочник по ошибке вошел через парадную дверь, и мисс Ларк так рассердилась, что сказала, что больше никогда в жизни не будет есть булочек. В конце концов, ей, правда, пришлось простить булочника, потому что только он один во всей округе умел печь булочки с хрустящей корочкой. И все-таки она с тех пор недолюбливала его, и, приходя с булками, он натягивал шляпу на самые глаза, чтобы мисс Ларк могла подумать, что это не он, а кто-нибудь другой. Но этого никогда не случалось. Джейн и Майкл всегда знали, когда мисс Ларк находится в саду или идет по переулку, потому что она носила столько ожерелий и серег, что вся звенела и гремела, как полковой оркестр. И когда бы она ни встретила детей, она всегда говорила одно и то же: «Добрый день» или «Доброе утро», если это было утром. «Ну, как мы себя чувствуем?» Ни Джейн, ни Майкл так никогда не могли до конца понять, о чем мисс Ларк спрашивает: как чувствуют себя Джейн и Майкл, или как чувствуют себя они сами, мисс Ларк и Эдуард. Так что они просто отвечали: «Доброе утро» или, естественно, «Добрый день», если время было послеобеденное. День деньской ребята, где бы они ни находились, слышали, как мисс Ларк кричит очень громким голосом, что-нибудь вроде: «Эдуард, где ты? Эдуард, не выходи без пальто. Эдик, иди к мамочке». Посторонний человек, конечно, решил бы, что Эдуард — это мальчик. Между прочим, Джейн была уверена, что мисс Ларка считает Эдуарда маленьким мальчиком. Но Эдуард — это был не мальчик. Это был песик. Маленький, шелковистый, пушистый песик. Из тех, которых вполне можно принять за меховую муфту, пока они не начинают лаять. Но, конечно, когда они залают, тут уж не ошибешься и поймешь, что это собачка. Никогда в жизни ни одна муфта не поднимала такого шума. Так вот, этот Эдуард вел такую роскошную жизнь, что вы могли подумать, будто он шах персидской инкогнито. Он спал на шелковой подушке в комнате мисс Ларк. Он два раза в неделю ездил на машине к парикмахеру мыться шампунем. К обеду, завтраку и ужину ему подавали сливки, а иногда устриц, и у него было 4 пальто в полоску и в клеточку, и все разных цветов. Словом, в будни у него было полным-полно таких вещей, которые у простых смертных бывают только в день рождения. А когда у Эдуарда был день рождения, на его праздничный пирог ставили подвес свечи за каждый прожитый им год вместо одной, как делают обычно. Результат всего этого был тот, что Эдуарда терпеть не могли во всей округе. Все соседи покатывались со смеху, когда Эдуард в своем шикарном пальто проезжал мимо них на заднем сиденье машины мисс Ларк, направляясь к парикмахеру, укрытой меховой попонкой. А в тот день, когда мисс Ларк купила ему 2 пары кожаных ботиночек, чтобы он мог гулять по парку в сырую погоду, весь переулок высыпал к ограде посмотреть на Эдуарда и похихикать в кулачок. «Фу!» — сказал как-то раз Майкл, когда они с Джейн наблюдали за Эдуардом сквозь изгородь, отделявшую дом номер 17 от соседнего дома. «Фу! Он просто ничтожество!» «Откуда ты знаешь?» — спросила Джейн, очень заинтересованная. «Я знаю, потому что папа так его назвал сегодня утром». «Он вовсе не ничтожество», — сказала Мэри Поппинс, — «и точка». И Мэри Поппинс была права. Эдуард вовсе не был ничтожеством, как вы очень скоро увидите. Не нужно думать, что он не уважал мисс Ларк. Он ее уважал. Он даже по-своему любил ее. Разве мог он плохо относиться к той, которая была так добра к нему всю жизнь, с тех пор, когда он был еще щеночком, даже если она и целовала его слишком уж часто? Но не было никакого сомнения в том, что жизнь, которую вел Эдуард, надоело ему хуже горькой редьки. Он с радостью отдал бы половину своего состояния, если бы оно у него было, за честный кусок простого сырого мяса вместо куриной грудки или омлета со спаржей, которыми его обычно потчевали. Потому что в глубине своей собачьей души Эдуард мечтал стать дворняжкой, обыкновенной дворняжкой. Когда он проходил мимо своей родословный, висевший на почетном месте в гостиной мисс Ларк, его бросало в дрожь, от стыда. Сколько раз он мечтал о том, чтобы у него не было ни отца, ни дедушки, ни прадедушки, и мисс Ларк не могла поднимать из-за них столько шуму. Недаром он и дружил только с одними дворняжками. Едва ему удавалось вырваться, он мчался к калитке и сидел там, поджидая какую-нибудь дворнягу, с которой он мог бы потолковать о жизни, о нормальной собачьей жизни. Но как только мисс Ларк замечала это, она непременно поднимала крик: «Эдик, Эдди, домой, маленькой! Не подходи к этим ужасным уличным собакам!» Увы, Эдуарду приходилось идти домой, потому что иначе мисс Ларк не постеснялась бы понести его домой и тем самым опозорить навеки. И несчастный песик краснел и мчался опрометью по лестнице, чтобы друзья не слышали, как она называет его золотком, радостью, сахарочком. Самый закадычный друг Эдуарда был не просто дворнягой. Он был притчей во языцах. Он был наполовину эрделем, наполовину легавой. Причем обе половины были худшие. Где бы на улице ни происходила драка, он непременно оказывался в самой гуще. Он постоянно имел неприятности с почтальоном и полисменом. И больше всего на свете он любил рыться в помойках и сточных канавах. Словом, это была действительно притча во языцах всего переулка, и многие вслух выражали свою радость, что он не их собака. Но Эдуард любил его и постоянно с нетерпением ждал встречи со своим другом. По большей части им, правда, удавалось лишь на ходу обнюхаться в парке, но иногда, если им везло, что бывало очень-очень редко, они вели длинные беседы через забор. Тогда-то Эдуард узнавал от своего друга все городские новости и сплетни, причем грубый смех дворняги явно говорил о том, что она не очень стесняется в выражениях. И тут вдруг приятную беседу прерывал визгливый голос мисс Ларк, звавшей Эдуарда из окна. Гость, показав ей язык, подмигивал Эдуарду и неторопливо удалялся, повиливая своей задней частью с видом полнейшего презрения. Эдуарду, конечно, никогда не разрешалось выходить за ворота одному. Он мог выйти либо с мисс Ларк на прогулку в парк, либо с одной из ее служанок, к парикмахеру или маникюрше. Представьте же себе удивление Джейн и Майкла, когда они увидели, что Эдуард мчится мимо них по парку один-одинешенек, прижав уши и подняв хвост, словно он напал на след тигра. Мэри Поппинс рывком приподняла коляску, чтобы Эдуард не налетел на нее и не опрокинул вместе с близнецами. А Джейн и Майкл радостно завопили. «Эй, Эдуард, где твое пальто?» — крикнул Майкл, стараясь передразнить высокий визгливый голос мисс Ларк. «Эдуард! Ах ты нехороший мальчик!» — крикнула Джейн. И, конечно, так как она была девочка, голос мисс Ларк получился у нее гораздо лучше. Но Эдуард только презрительно покосился на них и громко пролаял что-то Мэри Поппинс. «Гав-гав, рав-гав-гав!» — повторил он несколько раз. «Сейчас. Дай подумать. Ага. По-моему, первый поворот направо, а там второй дом на левой стороне», — сказала Мэри Поппинс. «Гав!» — сказал Эдуард. «Нет. Там нет садика. Просто задний двор. Ворота почти всегда открыты». Эдуард опять залаял. «Точно не знаю», — сказала Мэри Поппинс, — «но думаю, что да. Он обычно дома в это время». И Эдуард, кивнув головой, понесся галопом дальше. От удивления глаза у Джейн и Майкла были круглые, как блюдечки. «Что он говорил?» — спросили ребята хором. «Да просто так. Разные пустяки», — ответила Мэри Поппинс и сжала губы так плотно, словно твердо решила не выпустить изо рта больше ни одного слова. Слышно было только, как Джон и Барбара ворковали в коляске. «Нет, не пустяки», — выпалил Майкл. «Не просто так», — поддержал Джейн. «Ну, конечно, вы лучше знаете, как всегда», — презрительно сказала Мэри Поппинс. «Он, наверное, спрашивал вас, где кто-то живет», — начал Майкл. «Что ж, если ты сам знаешь, зачем приставать ко мне с вопросами?» — фыркнула Мэри Поппинс. «Я не энциклопедия». «Майкл», — шепнула Джейн, — «она нам ничего не скажет, если ты будешь так разговаривать». «Пожалуйста, Мэри Поппинс, скажите нам, что Эдуард вам говорил? Пожалуйста!» «Спроси вот у него. Он знает, мистер Всезнайка», — сказала Мэри Поппинс, сердито кивнув в сторону Майкла. «Ой, нет, я не знаю, честное слово, не знаю, скажите!» «Половина четвертого, пора пить чай», — сказала Мэри Поппинс. Она круто развернула коляску и покатила ее домой, сжав губы еще крепче, словно заперла рот на замок. И всю дорогу она не проронила ни слова. Джейн с Майклом немного отстали. «Это ты виноват», — сказала Джейн. «Теперь мы никогда ничего не узнаем». «Ну и ладно», — сказал Майкл и изо всех сил разогнал свой самокат. «Я и не хочу знать». Но он, конечно, ужасно хотел знать. И случилось так, что и он, и Джейн, и все остальные все узнали еще до чая. Они были уже напротив своего дома и собирались перейти улицу, как вдруг они услышали громкие крики в соседнем доме и увидели удивительную картину. Обе горничные, мисс Ларк, носились как безумные по саду, то заглядывая под кусты, то на верхушки деревьев, как будто они разыскивали потерянные сокровища. Там же был и Робертсон Эй из дома номер 17, с деловым видом разметавший гравий на дорожке сада мисс Ларк, словно он надеялся найти пропажу под камушком. Сама мисс Ларк бегала по саду, ломая руки и крича: «Эдуард! Эдуард! О, боже, он пропал! Мой дорогой мальчик пропал! Надо послать за полицией! Я поеду к премьер-министру! Эдуард пропал! О, боже, боже!» «Бедная мисс Ларк!» — воскликнул Джейн и кинулась через дорогу. Ей было все-таки очень жалко мисс Ларк. Но утешение принес и очень быстро никто иной, как Майкл. Как раз подходя к своей калитке, он оглянулся и вдруг что-то увидел в конце переулка.
«Эй! Вон Эдуард, мисс Ларк, посмотрите, вон там! На углу возле дома адмирала Бума!» — закричал Майкл. «Где? Где он? Покажи мне!» — задыхающимся голосом молила мисс Ларк. Наконец она поняла, куда он показывает, и впилась туда глазами. И там действительно был Эдуард. Он шел не спеша, с невозмутимым видом, словно ему все трын-трава. А рядом с ним семенил огромный пес, казавшийся наполовину эрделем, наполовину легавой. Причем обе половины были, как ты помнишь, худшие.
«О, боже, какое счастье!» — возопила мисс Ларк, громко вздыхая. «Какой камень свалился с моей души!»
Мэри Поппинс и ребята приостановились у калитки. Мисс Ларк и обе ее горничные перевесились через забор. Робертсон Эй, отдыхая от трудов праведных, оперся на щетку, и все в молчании созерцали возвращение Эдуарда. А Эдуард и его друг важно шествовали по направлению к дому, небрежно повиливая хвостами, насторожив уши, и по выражению глаз Эдуарда вы могли понять, какие бы у него намерения ни были, это были серьезные намерения.
«Боже, это ужасная собака!» — пролепетала мисс Ларк, разглядев спутника Эдуарда. «Пшел! Пшла! Марш отсюда!» — закричала она.
Но пес вместо ответа просто-напросто уселся на тротуар, почесал правой ногой левое ухо и зевнул.
«Пшел! Вон! Пшел, говорят тебе!» — сердито замахала на него руками мисс Ларк.
«А ты, Эдуард, — продолжала она, — иди домой сию минуту.
Как ты мог так уйти, совершенно один и без пальто? Я тобой очень недовольна».
Эдуард лениво тявкнул, но не двинулся с места.
«Что это значит, Эд? Иди немедленно домой», — наставила мисс Ларк.
Эдуард опять тявкнул.
«Он говорит, — вмешалась Мэри Поппинс, — что не собирается возвращаться домой».
Мисс Ларк обернулась и смерила Мэри Поппинс надменным взглядом.
«Откуда вы знаете, что говорит моя собака? Позвольте спросить. Конечно, он сейчас же пойдет домой».
Однако Эдуард только энергично затряс головой и что-то проворчал.
«Он не пойдет, — сказала Мэри Поппинс. — Не пойдет без своего друга».
«Какие глупости! — сердито сказала мисс Ларк. — Он совсем не это говорит. Неужели я впущу эту безобразную дворнягу в свой сад?»
Эдуард пролаял 3 или 4 раза.
«Он говорит, что так решил, — сказала Мэри Поппинс. — И более того, он уйдет и будет жить со своим другом, если его другу не позволит жить здесь вместе с ним».
— Эдуард, как ты можешь так говорить после всего, что я для тебя сделала?
Мисс Ларк чуть не плакала.
Эдуард тявкнул и отвернулся. Большой пес встал.
— О, боже, он уходит. Я вижу, он хочет уйти, — рыдала мисс Ларк. Она минутку поплакала в платочек, потом высморкалась и сказала. — Что ж, хорошо, Эдуард, я сдаюсь. Пусть эта дворняжка останется у нас. Но с одним условием. Она будет спать в угольном погребе.
Он заявляет, мэм, что это невозможно. Его друг тоже должен спать на шелковой подушке в вашей комнате, как и он. Иначе он будет спать в погребе со своим другом, — сказала Мэри Поппинс.
— Эдуард, как тебе несовестно, — простонала мисс Ларк. — Я никогда на это не соглашусь.
Эдуард ясно дал понять, что он собирается уходить. Тоже сделал и большой пес.
— О, боже, он покидает меня! — взвизгнула мисс Ларк. — Эдик, я согласна.
— Пусть будет так, как ты хочешь. Он будет спать в моей комнате, хорошо. Но моя жизнь теперь навсегда разбита, навсегда. Такая ужасная дворняжка!
Она вытерла свои мокрые глаза и продолжала. — Я никак этого от тебя не ожидала, Эдуард. Больше я ничего не скажу. Пусть все, что я думаю, останется у меня в груди. А это животное я буду звать Шариком или Бобиком или...
Тут большой пес взглянул на мисс Ларк с величайшим презрением, а Эдуард громко залаял.
— Они говорят, что вы должны звать его Варфоломеем.
— И никак иначе, — сказала Мэри Поппинс. — Его имя — Варфоломей.
— Варфоломей! Что за имя?
«Этого еще не хватало!» — в отчаянии пролепетала мисс Ларк. «Что он еще говорит?»
Эдуард опять залаял.
«Он говорит, что вернется только при условии, что вы никогда не будете его заставлять носить пальто и не станете посылать к парикмахеру. Это его последнее слово», — сказала Мэри Поппинс. Наступило молчание.
«Что ж, очень хорошо», — сказала мисс Ларк наконец. «Но я тебя предупреждаю, Эдуард. Если ты простудишься и умрешь, пеняй на себя».
С этими словами она повернулась и величественно зашагала в дом, по дороге глотая слезы и шмыгая носом. Эдуард наклонил голову к Варфоломею, словно говоря: «Пошли». И обе собаки, бок о бок, не спеша, проследовали по садовой дорожке, подняв хвосты, как флаги, и вошли в дом следом за мисс Ларк.
«Да, как видишь, он оказался не таким уж ничтожеством», — сказал Джейн, когда ребята поднимались в детскую.
«Нет», — согласился Майкл. «Но как ты думаешь, откуда Мэри Поппинс это знала?»
«Не знаю», — сказал Джейн.
«А она нам никогда-никогда не скажет.
Никогда».